Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершении программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Шестая. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
В Евангелии мы читаем. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Я хочу поднять вопрос о посте. В Ветхом Завете предполагалось, что поститься надо раз в неделю. Фарисеи же и книжники от избытка благочестия постились целый ряд дней, и этим, считали они, заслуживали благоволения Божие. Не так ли мы видим, многие и сейчас постятся? Люди, которые живут, может быть, не так уж замечательно, нравственно, у которых сердца не так уж чисты, нравственность которых сомнительна, как будто исполняют все, что повелевает им церковь. И постятся они, забывая, что телесный пост не прибавляет ничего к человеческой духовности, если намерение не исходит именно из духовности. Апостол Павел говорит: «Пища не приближает нас к Богу». И еще: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и силен Бог восставить его. Речь не идет о том, чтобы поститься физически только. Я настаиваю на слове «только», потому что не хочу сказать, что церковно установленные посты не имеют смысла. Но к посту должно прибавиться иное измерение – духовное. Мы должны поститься не для того, чтобы мучить наше тело, а чтобы оживлять нашу душу. Уже в древности, в пророчестве Исаии описывается, какой пост угоден Богу. Я приведу это место, хотя оно продолжительное. «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, то есть мною. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вот о каком посте говорит Господь через своего пророка. Вот о чем говорит церковь, когда призывает поститься, а не о том формальном посте, который держали фарисеи и который мы так часто держим фарисейски. Вот следующий отрывок второй главы Евангелия от Марка. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Христос принес еврейскому народу и через еврейский народ того времени всему миру совершенно новое учение. Не теоретическое учение, не какое-нибудь философское, а новую жизнь. Жизнь, которая не может уложиться в какие бы то ни было формальные категории. Разницу между этим учением и учением Ветхого Завета можно определить так. В Ветхом Завете все покоится на законе. В Новом Завете дышит свободно Дух Божий, который является Духом благодати, тем даром Божиим, который делает нас свободными, то есть самими собой и вместе с этим детьми Божьими. Если сравнить действие Ветхозаветного закона с действием заповедей Христовых, которые часто рассматриваются как приказы от Бога, как тот же самый закон, только перенесенный в Новый Завет, исходящий из уст Христа вместо исшедшего из уст Моисея, то мы видим, какая тут глубинная разница. Исполняющий законы Ветхого Завета мог себя считать праведным перед Богом. Он ничем не нарушил его волю, ему не в чем в этом отношении каяться, он чист перед Богом, он может стоять с открытым лицом перед Ним, и Господь может только принять его как своего верного друга и слугу. В Новом Завете, в Евангелии есть место, где Христос говорит, что мы должны выполнить все им заповеданное, и прибавляет: «Но когда вы все это выполните, считайте себя недостойными слугами». Что это значит? Значит ли это, что бы мы ни делали, все равно мы ни на что не годимся? Конечно, нет. Но это значит, что когда мы исполняем все заповеди Христовы, мы не можем сказать: «А теперь мы, простите за выражение, с Богом квиты, с нас ничего не спросится». Разница между ветхозаветной заповедью и заповедью Христовой именно в том состоит, что заповедь Ветхого Завета, как я уже сказал, может человека сделать праведным перед Богом, то есть идеально законопослушным. Заповеди же Христовы не являются законом внешнего поведения. В форме указаний, как человек должен жить, они нам описывают человека, каким он должен быть. Иначе говоря, пока заповедь не станет для вас второй природой, вернее, пока наша грешная природа не будет вытеснена нашей истинной природой, пока мы не станем как бы иконой Божьей, образом Божьим на земле, формальное выполнение этих заповедей нас все равно праведными не сделает. Эти заповеди нам говорят о том, какими мы должны быть внутри, и как, будучи такими в глубинах наших, мы должны поступать. Это различие очень важное, и поэтому место, которое я только что прочитал, говорит нам о том, что мы не можем взять новозаветные заповеди, не можем принять жизнь, какую нам предлагает Христос, и просто выполнять то, что Он нам сказал, рабски или с расчетом на награду. Нам надо совершенно перестроиться. Нам надо не искать внешней праведности перед Богом, то есть не искать безопасности перед Его судом, а надо постепенно как бы приобрести, выражаясь словами апостола Павла, ум Христов. Можно было бы прибавить сердце Христово, дух Христов, с тем, чтобы жизнь по заповедям Христовым была естественным нашим состоянием. И вот Христос нам говорит: не переносите категории Ветхого Завета в Новый, не думайте, что можно просто исполнять заповеди Нового Завета, жить Новым Заветом, новой полнотой жизни, которую я предлагаю, так же просто, как вы жили ветхозаветной праведностью. Вино новое, еще будущее, еще кипящее жизнью надо вливать в крепкие новые мехи. Потому что если влить это вино в старые мехи, то молодое вино их прорвет. И так оно и случается. Каждый раз, когда люди обращаются ко Христу и думают, что выполнением Его заповеди, будто простых приказов, они делаются праведными перед Ним, они перестают быть христианами. Они остаются людьми Ветхого Завета, которые еще не поняли, что закон Христа – закон свободы, не произвола, а той царственной, дивной свободы, которая нам дается через сыновство. Когда мы делаемся подобными Христу, и когда все, к чему Он нас призывает, делается для нас естественным порывом души, когда все, что мы творим, является именно плодом той новой жизни, которая в нас родилась. Вот последние 6 стихов из 2 главы Евангелия от Марка. «И случилось ему, Христу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должны делать“. Он сказал им: „Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним? И сказал им: „Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы“». О чем здесь идет речь? Срывать колосья рукой было дозволено по закону Моисея, но фарисеи видели в этом нарушение субботы, уподобляя своими толкованиями срывание и растирание руками жатве и молодьбе. Здесь они еще раз, и на протяжении всего Евангелия мы это видим, стараются или применить закон абсолютно формально, так, чтобы он стал тюрьмой для людей, а не путем или свободой, или стараются так извратить этот закон Моисеев, который был дан для того, чтобы человек вырос из своего естественного состояния в состояние богопочитателя, Божьего слуги, чтобы можно было его употребить в осуждение, в данном случае Христа, но часто, как мы знаем из истории, и других людей. Вот что отвечает Христос: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?» Сколько тут ласки, сострадания и вместе с тем, сколько иронии в его словах. «Неужели вы не читали?» Фарисеи считали, что они укоренены в Ветхом Завете, что нет такой черты закона Моисеева, которую они бы не знали. А Христос им говорит: «Неужели вы не читали, вы, которые так гордитесь своей начитанностью, своей ученостью?» Не напоминает ли это зачастую наше отношение к Священному Писанию, к церковным установлениям? Как мы вчитываемся во все правила, как мы, не всегда, но бывает, притязаем на то, что мы все исполняем, и как мы эти правила оборачиваем в орудие для осуждения нашего ближнего. Мы проходим мимо милости ради того, чтобы применить формально закон, который к себе не применяем. То же самое здесь происходит. Фарисеи применяют закон, который сами истолковывают. Ведь Моисей ничего не говорил из того, на что они ссылаются. Но они его слова применяют так, чтобы найти способ осудить Христа и его учеников. А ветхозаветный закон в этом отношении имеет всю глубину, весь простор человечности. Одна из самых замечательных черт Ветхого Завета та, что эта книга написана с совершенной искренностью людьми о людях. В этой книге нет попытки приукрасить и объяснить то, что случается недостойного человека или народа. Эта книга написана как бы с точки зрения человека, который смотрит глазами Божьими, с пониманием Божьим. А понимание значит и сострадание, и вместе с тем справедливый суд. Зло, любое не то, конечно, осуждается, но человек при этом не обязательно осуждается. Жалко человека, и вместе с тем непримиримо осуждается его поступок. В данном случае фарисеи поступают как раз наоборот, и этот подход был виден неоднократно, раз за разом в течение нашего разбора Евангелия. И Христос им говорит: «Разве вы не помните, что Давид сделал?» Давид, который считается величайшим святым Ветхого Завета, и прибавляет: «Суббота для человека, а не человек для субботы». То есть все правила, которые даны в Ветхом или в Новом Завете, даны для человека, для его пользы, для его спасения, а не для того, чтобы его сломать, разбить, поработить. Это замечательное место. Мы видим в начале Ветхого Завета, что Бог в седьмой день почил от дел своих. Этот седьмой день и есть суббота, день отдыха. Но что случилось в этот день? Бог не отвернулся от своего творения. Бог не отступил от своего всесозидательного творчества. Он поручил человеку продолжение своего дела на земле. Он все заготовил. Теперь человеку велено или дано, доверено довести дело Божие под его водительством до совершенства. Седьмой день – это история человечества. Это наше время, в котором мы живем и в которое мы должны войти творчески, как соработники Божии, как строители того царствия, в котором Бог будет все во всем. В Ветхом Завете этот седьмой день считался святым днем, когда и человек должен был отдохнуть от своих обычных земных дел, посвятив день Богу, молитве, чтению Священного Писания и изучению его, подвигу духовной жизни. Но не только человек должен был почить, должна была почить вся природа. Человек не творил земных дел, не пахал. На природу этот седьмой день распространялся таким образом, что каждый седьмой год было предписано дать покой земле, дать отдых полю, пахать следовало другие участки. Этим уже в Ветхом Завете завязывается экологическая тема, которая сейчас стала столь трагически важной. Вот и ставится вопрос: творит ли добро в этот день, что, по мнению фарисеев и книжников, нарушало субботу, или, воздерживаясь от всякого доброго дела, фактически творит зло? Ясно, что эту субботу, период времени, который является историей, человек должен употребить на то, чтобы все дело Божие довести до совершенства, не заковывая его в такие законы, которые не дают никакой твари, ни человеку, ни остальному миру дышать, действовать, возрастать, перерастать свое естественное состояние из плотского, делаться духовным. Вот о чем говорит Христос в этом отрывке.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинений сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов.
Больше веры. Некоторым больным врачи рекомендуют большую дозу лекарства. Например, пейте как можно больше воды. Вера – наиболее полезное лекарство для нашей души, если его принимать в наибольшей дозе. Верь больше. Анализ. Анализ убивает любовь. Потому наука холодит. Потому говорят не о красоте знания, а о пользе его. Любящий никогда не спрашивает о возрасте, происхождении благосостоянии своей возлюбленной, и одухотворенная душа, то есть воспламененная любовью к Богу, отнюдь не соглашается на анализирование Бога. Любовь изгоняет рассудок, как бесполезного соглядатая, но зато соединяет воедино три луча – ум, сердце и душу, и возжигает их в одну свечу. Разлука. Разлука врагов усиливает обоюдную ненависть. Разлука друзей укрепляет взаимную привязанность. Разлука матери с ребенком обостряет их любовь. Наша разлученность с Богом умножает любовь Божию к нам, когда мы чувствуем это. Нас, как раскаленное железо, жжет стыд, и мы спешим вернуться к нему быстрее, чем бежали от него, и возвращаемся с большей любовью. История большинства человеческих душ – это чередование временного бегства и спешного возвращения к Богу. О, только бы в наши последние дни на земле не оказаться нам в разлуке с Богом, но быть как можно ближе к Его объятиям.
Слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов.
Одному ревностному читателю Священного Писания, который спрашивает: почему дух явился в виде огня? Когда Господь крестился в Иордане, Дух Святой явился в виде голубя. Явился не для того, чтобы прибавить что Христу, но чтобы символически явить то, что в Христе, то есть незлобивость, чистоту и кротость. Это и означает голубь. А когда апостолы были собраны в 50-й день по воскресенье, Дух явился в виде огненных языков. Явился им в виде огня, чтобы кое-что отнять у них и кое-что прибавить. Именно отнять от них всякий грех, всякую немощь и боязливость, нечистоту душевную, а им даровать теплоту, свет и силу. Огонь и означает символически силу, свет и теплоту. Ты знаешь, как силен огонь, знаешь, как он светит и как греет. Но говоря о Духе Святом, старайся об этом мыслить не телесно, а духовно. Итак, речь о силе духовной, о свете духовном и теплоте духовной. А это сила воли, ясность, светлость разума и теплота любви. Этими тремя духовными орудиями вооружил Дух Святой против мира воинов Христовых, которым Учитель запретил носить и посох из оружия физического. Почему огненный пламень взвился в виде языков над головами апостолов? Потому что языком должны были апостолы объявить народам радостную весть. Евангелие истины и жизни, учение покаяния и прощения. Словом, должны были они учить, словом исцелять, словом утешать, словом советовать и руководить, словом устраивать церковь. Наконец, словом и защищаться. Ибо им сказал и предрек вождь, не бояться гонителей и не заботиться, что отвечать на судилищах им, простым людям. Ибо не вы, сказал, будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Да и возможно ли было говорить обычным языком человеческим о самой великой, самой радостной новости, которая когда-либо доходила до слуха людского, о том, что Бог явился на земле и отверз людям врата жизни бессмертной? Разве от человека и человеческой смертной природы мог разлиться этот животворный бальзам по трупу римского царства и даже до краев вселенной? То лишь от Духа Божия огненного, который устами святых апостолов во тьме земной рассыпал небесные искры. Но разве ты никогда не ощущал в себе Духа Божия? Смотри, и ты крещен Духом, водою и Духом. Разве никогда в тебе не воссияла вдруг некая великая и светлая мысль, молчаливая речь Духа Святого? Разве никогда, как ветер, внезапно не закипала в твоем сердце любовь к Творцу и от нее на очах слезы? Предайся в волю Божию и внимай тому, что совершается в душе твоей, и ты познаешь чудо Пятидесятницы, которое совершилось над апостолами. Мир тебе и утешение от Духа Святого. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.